Дорогие мои братья и сестры, удивительное собрание сегодня, потому что тема, которую я готовил, они не знали те, кто делали эти программки, они не знал Саша, но о ней знал Господь, потому что Он давал. И в принципе, Он дал то, что и программки оказались, я вечером их посмотрел, думаю, вау. Так что ж это такое? Откуда ж узнали тему мою? Я ж не говорил, я 3 недели до этого в сердце вынашивал ее. Перед собранием Саша говорит, я в программке почитал, и у меня об этом, я его слушаю. 4-й пункт, я уже не буду говорить, о нем сказал Господь. Удивительный Господь, я благодарю Его за это. Мы вместе читаем Библию. Вы заметили, что в программке сегодня нет чтения Библии, читаем Библию вместе. Это не значит, что твоя церковь Библию перестала читать. Вы помните обет, который мы дали? За этот год, с 1 января по 31 декабря, согласно нашего плана чтения, мы читаем от Бытия до Откровения. И вот уже мы читаем Евангелие. Что мы читаем завтра? Какие главы? Точно. Вот об этом сегодня и говорим. Говорим о том, что завтра будете читать. Не забудьте, остается последнее Евангелие. Синоптическое Евангелие заканчивается сегодня. Если вы отстали, амнистии уже не будет. Старайтесь читать вместе с церковью, чтобы вместе размышлять. Я предлагаю вот этот отрывок прочитать нам вместе. Евангелие от Иоанна, 3 глава, вот с 1 по 21 стих. Большой отрывок, мы его вместе с вами прочитаем. Хорошо? Между фарисеями, вот страшные ж какие-то нехорошие фарисеи, наверное. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Никодим сказал ему ответ, как это может быть? Иисус сказал ему, ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вместе читаем, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Мы сегодня много будем читать отрывков текстов из Священного Писания, но очень часто или постоянно будем возвращаться к этому прочитанному отрывку. Иисус Христос пришел в первый раз в Иерусалим на праздник Пасхи. Он пришел на праздник, он пришел в храм, а там нечестие. А там устроили рынок. Торговля вовсю. Иисус взял, сделал бич из веревок и очистил храм. Выгнал овец, волов, миновщиков денег, продающим голубей, сказал вынести это отсюда. Очистил храм. Скажите, это вторая глава, вот как раз контекст этого события повествует. Вот то, чем Иисус днем занимался. Скажите, вот это очищение храма, кого больше всего коснулось, затронуло? Кто больше всего возревновал, вознегодовал, видя все это? Наверное, простые люди или, конечно, фарисеи. Фарисеи, книжники, которые допустили это все, которые как-то это все оправдали. Более того, они оправдали это так, что это даже нужно для служения Господу. Ну как же, человек идет из Галилеи, ну как он овцу без порока донесет? А вдруг где-то сам упадет и копыта овце сломает? А вдруг там где-то там на шее будет нести, шерсть потрется на овце? Нельзя Господу приносить. Да может быть тот, который несет, он и не знает, какую приносить надо. Пусть лучше деньги несет. Священники лучше знают, какую овечку надо, какой елей надо, какой хлеб надо, какую муку надо там. Священники приготовят все кошерное, правильное, только плати. Вроде как для Господа это лучше. Они это сделали. Господь все это разогнал. Естественно, книжники, фарисеи очень сильно возмутились. Хотя люди, которые видели это все и переживали о чистоте, они уверовали, написано, и многие уверовали. Но уверовали не только простые люди. Вот один из тех, который видел все это, которого это коснулось, как и всех фарисеев, Никодим, тоже уверовал. И, в принципе, не один. Он образованный человек. Он член Синедриона. Он учитель Израилев. Такое звание просто так не дается. Ну, у нас, наверное, не меньше, чем доктор наук. Член Верховного Совета, Синедриона, причем Тайного Совета. Это тот совет, который решает все судьбы и все вопросы. Это политбюро вот, советского периода. Это идеологический отдел Израиля. Он у власти, у него есть все. Он уверовал. Он приходит к Иисусу, приходит ночью. Обычно мы говорим, он пришел к Иисусу ночью, это тайный ученик, потому что он боялся, говорили, от синагоги отлучать будут. Ну, в это время еще не говорили, Христос только вышел на миссию. Но все равно, после того события, как совершил Христос в храме, ну, они не хотели запятнать свою репутацию. Писание не говорит нам, может быть и так, может быть это тайный ученик, может просто деловой человек, который был занят целый день, и вечером, ночью, вместо того, чтобы отдыхать, пошел все-таки выяснить интересующие его вопросы. Может, какие-то другие причины побудили его не откладывать на завтра, на потом, не искать удобного времени, а к Богу идти прямо сейчас. Он так и сделал. Так и пошел. Помню одного брата, его Саша звали, у него верующая тетя была, родственники верующие, его семья была неверующая. Жизнь у него была нехорошая, наркоманил тогда, она только начиналась, наркомания. Он уже этого всего попробовал, выпивал и очень крепко. И потом, когда понял, что Бог все-таки есть, я приезжаю в воскресенье утром в дом молитвы. Это было лет 20-25 назад, наверное, молодым еще служителем. Приезжаю в дом молитвы, а сестра-старушка, которая дежурила, такая вся встревоженная, говорит, вон сидит какой-то под забором в 3 часа ночи, стучится, пустите, я покаяться хочу. Я его не пустила, хотела милицию вызвать, а телефон не работает. Подошел, поговорил. А он серьезно пришел покаяться. И он покаялся, и служитель Божий сегодня. Вот так где-то Никодим не стал откладывать на потом. Да неудобно как-то, да учителя потревожить, да как-то потом когда-нибудь. Нет, к Богу он шел без всякого потом. Он пришел к Иисусу Христу. Не знаю, почему он пришел не вот так поздно. Если он был просто тайный ученик, вы помните, как он стал явным учеником и не постеснялся Христа, который не только начинал служение свое, а которого уже распяли, признали бандитом, злодеем, разбойником. Он не постеснялся идти и там готовить погребению и так дальше. Интересно, Христос, которому пришел вот так вот тайно, ночью, вот этот Никодим, мог бы сказать ему: знаешь, завел народ в тупик, и иди отсюда. Вот когда наберешься смелости, приходи, поговорим тогда. Что ты, как заяц, прячешься по ночам где-то тут? Интересно, Христос, как написано, трости надломленной не переломит. Тут вот Матфея интересно написано: трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. Что-то слабенькое такое. А дальше слова: доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. Ветхий Завет говорит острова. Кажется, вот пришел этот Никодим, такая былиночка шатающаяся, и там, и там, и Христос принимает, и Христос с ним беседует. И из-за этого Никодима потом получается тот, кто смело идет перед правителями и просит о теле Иисуса Христа. Он приходит ко Христу, приходит ночью, и помните обращение Никодима, первое слово, которое он говорит: «Учитель, Рави, мы знаем, учитель, он учитель народа, он один из главных учителей народа, он в совете идеологическом всей нации, он учит народ». Он учит учителей, он учит раввинов, и все синагоги подчиняются ему. Он приходит и признает, говорит: ты учитель. И это обращение говорит о том, что он пришел не доказать что-то ему, что ты неправильно делал, что разогонял там козлов и овец, когда храм очищал. Он пришел учиться, он признал его учителем. Ты, учитель, в дословном переводе, учитель, заступник, вот в этом значении, раби, ты учитель. И не просто учитель. Я закончил библейскую школу. Я учился у ног Гамалиила или еще какого-то известного учителя. Я где-то еще учился, а ты учитель. Помните, написано как? Пришедший от Бога. Ты, который выше нас всех. Первыми своими словами Никодим сразу говорит, что ты выше, мы признаем тебя. Кстати, вот это слово «мы». Если читать вот просто так вот текст, кажется, Никодим пришел один, хотя не исключено, что он пришел и не один. И от имени какой-то группы выступает, говорит «мы». Или там в Верховном Совете была какая-то группа, какая-то фракция, которая признала Христа не просто пророком, а учителем выше всех их. Это довольно революционная фракция была вот в этом Синедрионе, в этом Верховном Совете. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Вот обратите внимание на эту черту Никодима, которую мы как-то верующие привыкли вот так вот говорить: да, тайный ученик, да, вот должность ему не позволяет открыто. Не молчал он. Он говорил. И говорил так, что в его окружении был целый круг вот этих «мы». Людей, которые понимали, что это учитель, пришедший от Бога. Много лет прошло, как мы поженились с моей Верой. Уже надо посчитать, сколько лет. 31 уже. Каждый год меняется. Только запомню, опять все по-новому. И вот только мы поженились, и она работала еще там на работе, недалеко от дома своего, далеко было и ездить. Работала бухгалтером в районе. Ну, там, считала эти копейки, которые на школы шли. Вот. А это заведение находилось в райисполкоме, на каком-то этаже там райисполкома. Но в то время райисполком или горисполком, это было такое заведение, куда верующих только вызывали, чтобы оштрафовать, чтобы как-то наказать за то, что верят в Бога. И поэтому был какой-то такой, знаете, страх. О, в исполком вызвали. Ну, это значит 50 рублей, это пол зарплаты, как минимум, штрафа за что-нибудь, что, может, там на улице кому-то о Боге сказал, или там домой кто-то пришли, верующие люди, и за столом помолились вместе. По закону того времени, он от 29 до 86 года действовал, совместное выполнение вот религиозных обрядов считалась молитва в составе больше трех человек. Даже если у вас трое верующих дома, то вы можете молиться только в доме молитвы. Дома нельзя вместе молиться. За это уже могли штрафовать, и этим и пользовались. Поэтому исполком было что-то такое страшное. Встречает ее во время обеденного перерыва, она пошла куда там, в столовую или в домовую кухню, что-то там перекусить, встречает один уже пожилой человек, верующий, жили недалеко, она его знает, он ее, и говорит: «Верочка, а ты здесь почему? Да вот, работает тут». «Да, где ж ты работаешь?» Она показывает на это здание райисполкома, говорит: «Вот здесь». «В исполкоме?» Она говорит: «Да». «Ну, ты ж старайся мудрость иметь, что Бог тебе мудрости дал. Я вот уже 25 лет работаю на шахте, и никто даже не догадался, что я верующий». К сожалению, не знаю, эта мудрость, ну, явно не Божия, конечно. Человек вот твердо был убежден, что ему надо скрыться, спрятаться, и он так радовался, что за 25 лет его работы фельдшером в медпункте на шахте никто даже не догадался, что он верующий. Никодим был не такой тайный ученик. Вокруг него люди не просто догадывались, они знали, что он верующий. И он говорит: «Мы знаем о тебе все, что ты учитель, пришедший от Бога». Почему они узнали это? Они слушали проповеди. Вы знаете, проповедь их не касалась. Они сами умели красиво говорить. Они сами были хорошие, влияющие мотиваторы. И когда собралась толпа народа вот перед Пилатом, они так быстро могли смотивировать, убедить их, и они, вся толпа закричала: «Вараву нам отпусти, а этого распни». Они сами умели красиво говорить. Их привлекло другое. Помните что? Потому что такие дела, которые, чудеса, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Они словам уже особо не верили. Они сами знали, как они говорят и как делают. Но они видели дела. Более того, ну, либеральные богословы сегодня говорят: ну, там, может, таких чудес не было, как-то просто людям показалось, что он был там вот слепой и вдруг увидел, может быть, человеку показалось, что эта бабушка была согнутая, вот там, сгорбленная, и сатана связал ее на столько лет, и потом распрямилась, это людям просто показалось. Извините, Никодим, один из начальников, образованный человек, уж он-то, наверное, давал отчет тому, что говорил и что видел. И он видел, что такого не может происходить, если Бог не будет с ним. Дела, которые делает Господь. В принципе, так Христос и говорил в Евангелии от Иоанна: «Если я творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Да, дела Христа с его, или слова Христа с его делами не расходились. Дай Бог, чтобы у нас никогда не расходились. И Никодим со своей фракцией, как представители или вместе с ними, приходят ко Христу и говорят: «Мы знаем, мы признаем тебя, что ты учитель, выше всех учителей в Израиле». Скажите, это хорошо? Признать Христа величайшим учителем, который выше любого богослова, любого теолога. Это хорошо. Очень хорошо. Когда мода на религию, тогда крест этот вешают так, чтобы он висел и виден был. Вспоминаю в школьные годы мои, у нас в классе был один паренек, у которого родители были верующие, православные. И он всегда носил крестик. Он старательно завязывал пионерский галстук, чтобы этот крестик никто не увидел. Но однажды все равно этот крестик увидели. И те, которые сегодня этот крестик носят и хвалятся, и кричат на всю страну: «Вся Русь православная!» Эти самые ребята, как его пинали, смеялись, плевали на него. А потом стала мода на религию, и вдруг все... Нет, Никодим был не таким. Не модно было верить в Христа и быть его последователем, а он шел за ним. Вот так вот, смотря на Никодима, хочется сказать, какой замечательный человек. Господи, как ты должен гордиться, что не просто рядовые люди, там бедные верят в тебя, а даже такие начальники, важные, образованные, они тоже приходят к тебе. Они признают тебя учителем, они признают тебя высшим учителем, они реально видят и знают, кто ты. Они знают о тебе многое, больше, чем остальные люди. А вот Христос по-другому относится к ним. А Христос, посмотрите, вместо того, чтобы похвалить Никодима, Он говорит ему, этого, дорогой, недостаточно. Это совсем мало. Сколько людей, которые сегодня знают о Боге, которые могут похвалиться и рассказать о Боге очень много. Приятно от этого Богу, Господу Богу? Но Бог ищет чего-то другого. Откуда мы можем узнать о Боге? Вот получить знание о Боге. Ну, прежде всего, как апостол Павел пишет римлянам, первая глава, классическое место, ибо что можно знать о Боге, явно для них, о народах языческих идет речь, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. О Боге можно узнавать, просто глядя на окружающую природу. Первый снег. Выскочил наш внук, и бабушка с трудом его в дом завела, потому что он в легенькой и в легких штанишках был одет. Бабушка, это же снег, ты глянь, как красиво. Но ведь это так. И каждая травинка, которую мы просто топчем, это же целая лаборатория. Там происходят эти процессы фотосинтеза, различные процессы, когда то из воздуха берут углекислый газ, делают кислород, то наоборот. Сколько этого всего в одной травинке, целой лаборатории. И люди, которые видят, изучают, рассматривают. Ну, им если только деньги платят за то, чтобы в Бога не верить, они говорят, что Бога нет. А так большинство-то ученых, естествоиспытателей, они как раз верят в Бога. Я думаю, что рассказывал вам когда-то случай, когда встретил одну женщину, она гораздо старше меня, во время экспедиции в городе Ленске, которая никогда не видела верующих, которая никогда не видела, не держала в руках Евангелие, которая никогда ничего не слышала из Евангелия, но она была искренне серьезная верующая. Наверное, помните, как говорили, я думаю, что рассказывал, когда дали ей Евангелие, и она сказала, что она никогда не видела верующих, первый раз увидела. Она это Евангелие схватила, открывает его, листает. Она еще не нашла Евангелие от Иоанна, только оглавление искала, а в конце книги не нашла, нашла в начале. Открыла Иоанна, листает, находит третью главу. И она уже на память цитирует 16 стих, который мы с вами процитировали тоже вместе. Да, конечно, мы удивлялись. И вот так вот листает. Находит эту страницу, еще не успела открыть ее, и начинает цитировать, и потом кричит, точно, правильно. Ну, нас, конечно, это очень удивило. Мы ехали Уралами вот этими большими, пригласили ее в машину. Попросили, так, расскажите о себе, а как вот уверовали, родственники верующие, нет. По радио слышали, а что, по радио Боге говорят. Всю же она еще комсомолкой, молодой девчонка уехала на север. Всю жизнь прожила там, далеко за Полярным кругом, в Омском районе, в Якутии. Никогда никого не встречала. Она говорит, я вот смотрела на небо. Откуда все взялось? Как разыграется северное сияние? Кто видел полярное сияние? Не просто зеленое и серое, а настоящее. Всеми красками переливается. Долго смотреть не можете. Кажется, что уже в голове что-то такое. Красота неописуемая. Откуда это все? Ее послали, это в советское время, далекое время, еще послали в районный центр, поселок Хану, Момского района. Приехала туда, в советскую библиотеку, на севере, и спрашивают, у вас есть что-нибудь про Бога? Что ей скажут? Конечно, вон шкаф стоит, в каждой библиотеке обязательно был уголок атеиста. Там лежали журналы, если помните, такие «Наука», и религия. Там не было ни науки, ни религии, ни стыда, ни совести. Пользуясь тем, что у людей не было первоисточника Библии, брали какую-то цитату и целую статью строили насмешки, получали за эти деньги, ехали на курорты, отдыхали, и жили люди так, те, кто писали там. Она взяла подшивки этих журналов за все года, все перелистала, и все цитаты вот так выписала себе в тетрадку. Всю жизнь читала их, верила, правильно верила. Одно она переживала, вдруг эти цитаты уже искаженные. И когда первый раз Евангелие попалось, тетрадки не было, на память помнила, что находила и кричала «Точно, правильно!» Искренне верующий человек, который никогда не встречался с верующими людьми, не читал Писания, она видела природу. Говорит, я вот так боюсь, меня Бог услышит или нет, я ни одной молитвы не знаю. Я ему просто так все своими словами говорю. Она где-то слышала, что есть молитвы, но не нашла в журналах. Поэтому просто своими словами, как могла, говорила, она видела только природу. И через это, и вот здесь вопрос. Она видела природу. Она узнала что-то о Боге, о Творце. И все? Оставьте этот вопрос себе сейчас в сердце. Люди узнают о Боге через природу. Люди узнают о Боге, получают откровение от Бога в своей личной жизни. Вы, наверное, можете побеседовать или встречались с пожилыми людьми, которые говорят, Бог точно есть. Особенно, когда выпьют и вечером где-то сидят, вот возле подъезда или там на лавочке какой-то, и говорят, точно затроньте тему о Боге. Точно Бог есть. Вот войну там бомбили, а у меня были живые помощи тут, или там молитва «Отче наш» в пилотке была. Все там погибли, а я остался. Есть Бог. И это действительно. Люди узнают о Боге через обстоятельства своей жизни. Какие-то происшествия, что-то случилось. Ну, наверное, помните, как у Иова написано, 33 глава, времени даже нет читать, что Бог говорит однажды, не заметил, в другой раз, во сне. И люди получают откровение от Бога в своей личной жизни. Но более этого, Бог не прячется от людей. Бог дает откровение людям непосредственное, прямое. Он говорит о себе через что? Через Слово Свое. Это уж Он и оставил евреям 1 глава 1 стих. Помните на память, да? Сейчас уже помните, правда? Вот оно здесь. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках. Ага, дальше говорите. Последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого веки сотворил. Бог говорит человеку через Писание, через пророков. То, что пишет апостол Петр, вот второе послание Петра, первая глава. Мы имеем это вернейшее пророческое слово. И никогда это пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Бог дал это откровение о себе для людей. Мы узнаем о Боге. И когда кто-то из верующих людей говорит, ну, для верующих людей не нужно учиться. Извините. Для верующего человека тем более нужно идти в учебное заведение и учиться, познавать то, что сотворил Господь, и через это сама о самом Господе узнавать. Мы должны быть внимательными, как апостол Павел Тимофею говорит, чтобы вникать в себя, в учение, заниматься этим постоянно, вникать в себя и видеть Бога в своей жизни. Мы должны исследовать Писание, потому что через них жизнь вечную имеем. Мы это должны делать. Люди, которые идут и серьезно изучают Библию, библейские школы, богословские семинарии различные, правильно делают? Или нет? А что так робко? Наверное, боитесь, что я спрошу, почему вы до сих пор не пошли туда учиться, да? Не буду об этом спрашивать. Правильно делают, идут, учатся, все хорошо. Назовите мне сегодня вот светские, ведущие университеты мира. Какие бы вы назвали? Какой? Оксфорд, еще. Кембридж. Гарвард. Ну, в принципе, наверное, МГУ тоже можно, он в первую десятку, кажется, входит, да, Наташ? Да. Вот. И, ну, что еще? Лидс, ну, можно назвать еще там ряд эти. Вы знаете, что практически все эти университеты, имеет в своем начале, с чего они начинались? Это все были христианские университеты времени просвещения. Они стартовали и начинались как богословские учебные заведения. Сейчас в Оксфорде остался только один факультет теологии. Вот только выпускники Оксфордского факультета теологии, никто из них не идет работать пасторами церквей или в какие-то религиозные организации. Увы, сегодня первые эти университеты стали светскими университетами. Более того, они стали не просто рассадниками, греховных разных вот проявлений человечества. Ведь то, что сегодня идет война против вот этих различных ориентаций, то голубые, то розовые, то еще какие-то, все ж начиналось в этих университетах, в студенческой среде, которая набирала не просто как грех, он тысячелетия существовал, а как официальное признание этого, как написано в Писании, поставил соблазн нечестия своего перед лицом своим. К сожалению, выпускники, даже не этих университетов христианских, которые стали светскими, к сожалению, выпускники, доктора теологических наук, очень многие стали, как называют сегодня, либеральными богословами. И говорят, Евангелие хорошо, но не всему тут нужно верить. Вот этих чудес не могло быть, вот эту книгу вообще читать не надо, вот это нужно понимать как-то так. Почему? Ведь люди всю жизнь, года, десятки лет, они выучили еврейский язык, они выучили греческий язык, они все узнавали о Боге и в конце пришли к тому, что сами перестали верить в Бога. Почему? Парадокс? Нет. Это то, что было у Никодима. Он знал о Боге. Он много знал о Боге. Он признавал его учителем выше себя. Он не знал Бога самого. Он в Христе не признавал Бога. Он знал теорию о нем, причем правильную очень теорию, но не самого Бога. И вот этот вопрос, знание о Боге и знание самого Бога, этот вопрос в нашей жизни идет постоянно рядом с нами. Преследует нас или опережает нас, не знаю. Но этот вопрос, который мы с вами должны постоянно отвечать на этот вопрос, знаем ли просто о Боге, знание надмевает. Книжники, фарисеи, мы так привыкли смотреть на них, о, нехорошие какие, негодяи такие. А книжники, помните, откуда начались? Первого книжника звали Ездра. И что он делал? Народ, который пришел из плена, забыл все из закона Божьего, он стоял на деревянном возвышении. Это не хай-тек, как у нас. Это деревянная кафедра, обычная церковная, на возвышении. Он открывал книги закона, и написано, читал из книги закона внятно, и присоединял толкование, и народ понимал прочитанное, и отвечал «Аминь, аминь». Как сегодня называется такой книжник? Проповедник. И когда народ понимает, то это вообще даже хороший проповедник называется. Таким был Ездра. Но потом прошли года, и эти книжники почему-то стали другими. Они знали больше, чем Ездра. Они знали о Боге, но потеряли познание самого Бога. Вот в этом отрывке Христос касается четырех важных, вот в этой беседе Христа и Никодима, даже это не столько беседа, сколько проповедь Христа, которую иногда прерывает Никодим своими вопросами. Четыре больших вопроса. Первое – это необходимость нового рождения. Второе – насколько превосходит Евангелие, все остальное евангельские истины превосходят. Христос говорит о цели своего прихода на землю. И последнее, о чем вот Саша сегодня читал и вспоминал, вот положение, бедственное положение тех людей, которые не принимают и не верят в Христа. Я думаю, что мы не сможем сегодня коснуться всех этих вопросов. Давайте хотя бы один попробуем. Никодим признается Христу в любви, признает его авторитет и говорит, мы знаем. Христос что ему говорит? Спасибо, я очень рад. Что Христос в ответ ему? Да, собственно говоря, и ответа-то еще не было от Никодима. И, может быть, Христа могли бы обвинить в том, что глуп тот, кто дает ответ, не выслушал. Но Никодим пришел, в принципе, не столько спрашивать. Он пришел учиться. И он говорит свою позицию, мы знаем вот это, и Христос начинает его учить. И помните вот эти вот первые слова, которые Христос говорит Никодиму. Никодим знал, что царство придет. Он ожидал этого царства, признавал Христа. И вот категоричность Христа, хорошему человеку. Тебе должно родиться свыше. Для Никодима, конечно, это непонятно. И сразу возникает масса вопросов. Ну, давайте, Никодим, это я и ты, а ты Никодим же. И давайте к себе повернем это слово. Вот тебе должно родиться свыше. Ну, понятно, может быть, что-то во мне не все ж плохо. Есть же в человеке что-то хорошее? Ну, возьмите любого человека. Неужели у него совсем ничего хорошего нет? Неверующего человека возьмите на улице. Что, такие уж все плохие? Правильно Саша сказал. Я и это делал. А сколько людей, которые лучше меня были, насколько? Что ж случилось? Я представляю, сейчас мне близко вопрос строительства, поэтому представляю хорошее здание. Да, ну там фундамент просел, вот, оно перекосилось, но кирпичи там есть хорошие, еще не покололись даже. Может, там даже половина кирпичей в этом здании, в стенах, целые еще. Только половина потрескалась. Может, одна треть только хороших, а остальные потрескались. Что вы будете делать, строители? Ну, если фундамент плохой, если основание не то, то пусть почти все кирпичи целые, вы все равно ее будете рушить, и нужно что-то совершенно новое. Христос говорит Никодиму. И вот здесь обратите внимание, он говорит о двух вещах. Рождение какое? Рождение свыше. Как еще называете вы его? Рождение от Духа. Как еще называете? Возрождение, новое рождение. Вот посмотрите, сейчас уже не будем читать, наше время так быстро уходит почему-то. Вот дома завтра читать будете. Еще раз прочитаете. Обратите внимание, вот рождение. Новое рождение, рождение снова, возрождение. Вот эту линию постоянно проводит Никодим. И Христос не отвергает этой линии, что нужно снова родиться. И он говорит, ну как это снова родиться? В принципе, для фарисеев вообще в мировой культуре это не новое. Если вы читали какие-нибудь исторические книги про дикие племена, Африка, вот народы вот эти вот Америки, инки, ацтека, майя и другие, то в этих племенах очень часто, когда родовой уклад жизни еще был, вот племя живет, прибился какой-то человек, он чужак. У него есть только одна возможность стать своим. И многие писатели красочно описывают вот этот обряд, когда пришелец вдруг становится членом этого рода. Тогда он может жениться на любой девушке, тогда он может считаться, ну, причастным к этому роду. Он должен родиться в этом роде. И там специальный обряд, вот женщина, которая рождает ребенка в халате большом, и он там у нее под халатом, и вот в определенный момент торжественного собрания, там поклонение к идолам, вот он с этого халата появляется, и все радуются, это родился в нашем племени. И там несколько дней должен вести себя как ребенок, со всеми вопросами. Вот все, если он все как ребенок делал правильно, значит он быстро вырос и становится полноценным членом этого рода, этой вот, этого племени. То есть в истории рождение, обряд вот такого входа в род, в родство, оно было. Более того, фарисеи, они понимали, что язычники, которые приходят, они должны вот все это старое оставить. И где-то намеки в законе Моисеевым это есть, когда там жену берешь из там рабыни из чужого племени, она должна все одежды свои сжечь, волос свой стричь, вот месяц там оплакивать все старое и забыть за него. Все новое. Вот она как бы родилась вот теперь в израильском народе. Но язычники да, но мы-то имеем первородство. Нам-то какое рождение заново? Нам это уже не надо. Я уже родился в колене таком-то. Вот в том и в том. Для меня это не нужно. И он очень сопротивляется, говорит, мне это не нужно. Хотя Писание как раз о возрождении говорит нам очень много. Христос как минимум 3 раза в этой беседе говорит о Никодиму о рождении свыше. Рождении от Духа. Когда Бог сотворил первого человека? Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек кем? Плотью смертной, или как написано там? Душою живою». Бог сотворил человека, вдунул свое дыхание, человек стал душою живою. Тут искушение. Тут змеюка эта к Еве приползла. И уже как там, что, кто виноват, мы часто разбираем, где Адам виноват, где там змей виноват, где Ева виновата, искушение. И когда все это произошло, 3 глава, 19 стих Бытия, Бог говорит человеку в наказание уже, в поте лица твоей будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты душа живая, или кто? Мы говорим, почему Адам не умер сразу, как согрешил? Да умер он сразу. Тело его еще бегало по земле почти 1000 лет. А он уже не стал той душой живою. Вот он. И ты, и я. Рожденный от плоти, Христос говорил в этой беседе Христа и Никодима, есть плоть. Вот рождается от праха, рождается этот прах, и в прах возвращается. Как душа живая, умер Адам. Теперь у него нет этой связи с Богом. И Господь хочет возвратить, вот дать ему вот эту новый дух. Новую сущность, новый образ мышления, вот все новое, вот этот новый фундамент, на котором бы теперь вот это тело могло бы совсем по-другому жить. Чтобы внутренний человек жил не только до могилы со смертью тела, жил бы вечно. Вот предлагает вот это. Тебе должно родиться. Интересно, Христос говорил в этой беседе Христа и Никодима, родиться от воды и духа. Читайте. От воды. Это что такое? Ну, 3 таких основных направления вот в этом толковании от воды. Одни говорят, это вот действительно, когда человек принимает святое водное крещение по вере. Но в это время еще о новозаветном крещении не было известно. Вторая часть вот, богословов соглашается с тем, родиться от воды в это время уже был Иоанн Креститель. Который призывал людей к чему? И оно проявлялось в погружении в воду. Водное крещение – это символ покаяния. И не только Иоанн. Христос и ученики его упрекали. Говорят, вот он, кого ты сам крестил, теперь он крестит. Хотя Писание говорит, сам Христос не крестил, а ученики его. То есть, это практика крещения, как погружение в воду, как признание себя виновным, как покаяние в то время было известное. Конечно, есть еще один момент мнения богословов, что и Писание тоже на это ссылается, что родиться от воды и духа, то есть омыться как баню водную посредством слова, что дух, он как вода очищает человека, в принципе, от Тимофея, 3 глава, 5-6 стих, мы можем прочитать, если Евгений быстро нам это включит, извините, Титу, да? Туда, 3 глава, 5-6 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, который излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть, вот в этом всем для Никодима это не было загадкой. Если мы читаем дальше о рождении от Духа, то написано «Дух дышит где хочет». И голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. В принципе, рождение от Духа – это не человек зовет себя, так, Дух Святой, иди сюда, я сейчас буду каяться, и ты меня рождай, пожалуйста. Нет. Это Бог, наоборот, приходит к человеку. Он побуждает его. Есть ответ человека на это. И это как раз покаяние человека. Сам человек мертвый по грехам своим. И сказать, я вот решил, подумал, и принял решение принять Иисуса Христа в свое сердце. Мы так говорим. В сущности это неправильно. Потому что мертвый, он не может решать ничего. Бог его просветил светом своим. «Встань, спящий, воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос». Бог просветил. Бог говорит человеку. Человек на это откликается. Вот это вот покаяние человека, это отклик на вот эту вот Божью благодать, которую Бог дает человеку. Христос призывает Никодима не просто немножко подправить свое учение. Он говорит, совершенно новое нужно. Нужно измениться внутри. Родиться от Духа, родиться с небес. Действие Духа Божьего. Последний, наверное, момент скажу сегодня. Остальное все оставлю вам на домашнее задание. Завтра читать будете. Два животных. Ну, сейчас, говорят, свирепствует свиной грипп. Поэтому о свиньях часто вспоминают. Наверное, и год свиньи по каким-то этим языческим календарям, или кого сейчас год идет. Ну, люди празднуют свинью, не только производные от нее. Ну, возьмите животное, которое еще вы знаете. Овец у нас нет, собачку. Вот два животных. Впереди лужа. Скажите, собака может лежать в луже? Ну как, упасть может она как-то там? И сразу встанет, отряхиваться будет. Если вы рядом, вам потом вытираться придется еще. Она старательно будет отряхивать с себя всю эту. А свинья увидела лужу, это ее стихия. Вы ее вымыйте. Завяжите на хвостике бантик. Надушите ее. И до первой лужи. Потому что это ее стихия. Человек, который рожденный свыше, он может упасть. Может упасть в лужу. Но он не будет радоваться и хвалиться, и так обсасывать, и говорить, да вот я вчера, да мы как собрались, да как раздавили три пузыря, да у нас такое. Слышали такое, да? А может, в прошлой жизни сами так говорили? Почему? Потому что это была стихия, в которой привыкли жить. И вот Бог меняет внутренность, и падает человек, и потом, вспоминая об этом, плачет и говорит, прости, Господи, виновен. Поменялось внутри. Бог дает это новое рождение. Будьте дома читать Евангелие от Иоанна, 3 глава. Я вам советую обратить внимание еще на несколько. Во-первых, как высоко Христос ставит евангельские истины. Прочитайте в этом отрывке еще раз внимательно, о котором мы говорили. Потом, Он говорит, как Моисей возьмет змею в пустыне. Вы хотели бы, чтобы вашего мужа со змеей сравнили, Оля? Нет. Кто хотел бы? Друга, близкого? Нет. Интересно, почему Писание Христу говорит об этом? Вот подумайте. Наверное, что-то в этом есть. Змеи жалили. Медный змей жалил. Но образ этого греха был в нем. Да, он взял на себя его. Что, как нужно было смотреть на медного змея? Что в основе исцеления лежало? Когда люди ужаленные в пустыне смотрели на медного змея, верили, что поможет, что лежит в основе нашего спасения. Змей – это самая благословенная тварь на земле? А какая? Проклятие на нем. Скажите, когда Христа подняли на кресте, проклятие взял на себя. И будете читать, посмотрите, почему он медный. Почитайте внимательно эту главу. Это домашнее задание. А сегодня одно хотелось бы мне оставить. Бог дает нам новую жизнь. Принципиально новую, там внутри новый фундамент, на котором все строится. Это рождение свыше, рождение Духа, от Духа Божьего. И когда рождается человек, все в жизни меняется. То же солнце и те же проблемы, тот же холод и снег – внешне все то же. И морщинки остались те же, добавится еще немножко. А внутри все другое. Потому что человек рождается свыше. И за это стоит благодарить Бога. А может сейчас в молитве кому-то помолиться и сказать, Господи, я тоже хочу так жить, чтобы внутри было по-другому. Я хочу жить так, чтобы мой фундамент был правильным. Помоги мне, Господи, в этом.